Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На следующей неделе у нас такая очень важная для, мне кажется, развития, по крайней мере, интеллектуального нашего дата. У нас память преподобного Федора Студита 24 ноября. И мне кажется, это очень важно вспомнить не только потому, что он был отец церкви, не только потому, что он был великий монах, не только потому, что у него много-много-много-много всяких замечательных достоинств, и мы, наверное, о них еще поговорим. Но мне кажется, что прежде всего мы должны быть благодарны этому святому за удивительно стройную драматургию Великого Поста. Вот меня всегда с первых лет в церкви потрясало, насколько постная триодь вся как единое драматическое произведение. Вот выстроено все вот развитие внутреннего состояния, начиная от первых подготовительных недель и заканчивая Страстной седмицей, все настолько удивительно простроено чисто литературно, что только великий гений святого человека мог это сделать, потому что разрозненные какие-то отдельные отрывки были до него, но собрало это все в это стройное произведение, которое дает нам возможность пройти всю эту лестницу, прочувствовать всю гамму удивительных переживаний великопостных. Это только вот благодаря тому, что постная триодь – это творение преподобного Федора Студита. Мне кажется, это вот для нас, для того, чтобы иметь повод постоянно о нем подумать, это, наверное, может быть первое.
Да, конечно, потому что вот мы имеем 4 продолжительных поста, но только один пост, Великий пост, имеет свое богослужение. Конечно, если мы приходим Великим постом в храм только по воскресеньям, а еще если и на всеношную не приходим, то, по сути дела, мы этого не замечаем. Ну, разве что по цвету облачения священников и иногда по запричастным стихе на так называемом концерте мы можем что-то такое великопостное услышать. А так, конечно, на слух не особенно воспринимаются, то есть вообще не воспринимаются отличия литургии Василия Великого от Иоанна Златоуста, разве что более протяжные песнопения, более медленно поющиеся и продолжительные службы, поэтому чуть-чуть больше, поскольку так называемые тайные молитвы более продолжительные в литургии Василия Великого. А так мы, в общем, ничего и не замечаем. Но стоит нам прийти в храм в будний день, на литургию предосвященных даров, особенно если мы приходим и на утреннюю, и на вечерние вот эти богослужения, если мы слышим песнопение, будничные так называемые песнопения Великого Поста, то наш мир, мне не очень нравится вот эта литературная выстроенность, как вы сказали, но она в том, я это все принимаю, признаю полностью. Это так действительно есть, это величайшее литературное произведение, но оно реально переворачивает наш дух, оно реально ввергает нас буквально в атмосферу Великого Поста. И это, конечно, не только покаянный канон Андрея Крицкого, это не только молитва Ефрема Сирина, но это, в первую очередь, песнопение и чтение. Да, существовали, Косьма Маюмский написал свои 3 песцы раньше. Вот, но тот самый строй великопостной службы, который и делает для нас таким я, например, вообще, вот, несмотря на то, что как бы уже сколько я лет, десятилетий в церкви, и все посты, естественно, мы стараемся так или иначе соблюдать, вот по-настоящему поститься получается только Великим постом. если мы говорим не о посте телесном, да, чего-то там не едим в остальные посты, да, там как-то, может быть, я стараюсь поисповедоваться, более внимательно отнестись к своей жизни, ну да, может быть, чего-то себя лишить из каких-то развлечений, но не получается попасть в постное настроение, в постное состояние без служб. Без служб, которым мы, конечно, обязаны преподобному Федору Студиту, который систематизировал постную триодь, который является, по сути дела, создателем постной триоди, главной книги, если в остальные дни года. Напомню, вообще весь годовой круг богослужений делится на три больших части. Это период пения актоиха, осьмогласника, глаз шестый, глаз восьмый, или еще как-то там, Господи, возвах тебе услышимя, на период пения и двух триодий, постной и цветной. Постная, начиная, собственно, касается подготовительных недель Великого Поста, как вы сказали, и заканчивается входом Господним в Иерусалим, и там еще отдельно в постную триодь входит, да, чинопоследование Страстной недели. И цветная триодь, которая начинается с Пасхи и заканчивается на празднике всех святых. И вот эта организация богослужебной жизни, да, это Федор Студит. А если еще и вспомнить, что значительную часть своего времени русская церковь начинает принятие христианства и примерно до времен, там, до 4 века, получается, да, вообще весь богослужебный устав был так называемый студийский. Мы сейчас живем по так называемому Иерусалимскому богослужебному уставу, и типикон наш, которым мы пользуемся, который является основным таким источником установления того, как службу совершать, как там поститься, как чего делать, это устав Лавры преподобного Саввы Освященного, Иерусалимский устав так называемый. То еще во времена Сергия Радонежского, Антония Феодосия Печерских это был студийский устав. Устав, по сути дела, учрежденный Федором Студитом для студийского монастыря Константинополя.
А вам доводилось во время вашего обучения ознакомиться с Большим и Малым Катехизисом Федора Студита?
На самом деле, по диагонали. В то время, когда я запоем читал подобную литературу в первой половине 90-х, она мне в руки не попалась. Вот. А позже я все-таки такие вещи читал, то есть либо Великим Постом, да, некоторые, вот Малый Катехизис я смотрел более внимательно, чем
Большой.
Но
он, кстати, более популярным был, потому что там, в общем, как-то все как бы в жанре больше проповедей.
Да, но при этом надо сказать, что вот в новое время катехизис Федора Студита не был столь популярен и не переиздавался в таких количествах товарных, простите за это слово, как, например, Лествица, Водорофей, Лук Духовный, Патерики. Как-то он остался несколько в тени популярности в новейшей истории.
Вообще удивительно, как у него хватало на это все время, потому что довелось ему жить в эпоху такую странную, в эпоху иконоборчества, в эпоху, когда одни императоры, которые почитали иконы, сменяли других императоров, которые, наоборот, иконы велели выбрасывать из храмов. Вся эта чехарда приводила к тому, что он постоянно попадал в опалу.
Слушайте, Марин, ну вот я сейчас вспомнил совсем недуховное событие. Я вчера ехал в автобусе. Уже в позднее время, в 11 часу, возвращался из нашего мужского клуба. И довольно полный был автобус, и я сидел, а у меня над ухом, знаете, вот сзади автобуса высокие эти сиденья на заднем колесе слева, напротив входа, и рядом со мной стояли юноша и девушка, ну, по возрасту примерно до 30 лет, но совсем не школьники. И девушка пыталась убедить юношу, что надо срочно съездить в Питер и что-то такое сделать. А юноша такой красавец, я не знаю, в каких они отношениях с этой девушкой состояли, ну, там что-то между ними, какая-то химия точно присутствовала, не знаю, были ли мужем и женой, женихом, невестой, или просто еще как-то знакомились, в смысле, были знакомы. И девушка говорила, ну, давай вот съездим туда, он говорит, у меня нет времени. Она говорит, время есть всегда. Он говорит, а у меня нет денег. Говорит, на что тебе деньги? Вот смотри, вот это стоит 2000, вот она прямо ему раскладку, и получается, уж тебя что, нет этих денег? Нет, но мне все равно не хватит. Он говорит, ну нет, есть всегда время, есть всегда деньги. Это не так сложно съездить в Питер утром туда, вечером обратно, если это нужно. И я как-то так, у меня первая мысль была осуждающая. Да простит меня этот юноша, эта девушка. Я вот не могу. Бросай ты его. Не пара он тебе. Мысль эта, которая меня прям прорезала. Потом я уже себя дернул, и я понимаю, что я ничего о них не знаю. И кто я такой, чтобы не то, что там им говорить что-то. Я ничего им, естественно, говорить не стал. Но даже думать о них. Но это как-то меня, как бы, это мне запало. И сейчас вот вспомнилось. Время есть всегда. На все. И время... Вопрос в том, на каких оборотах мы живем. Я вот даже, знаете, я живу очень неравномерно. У меня нету постоянно высоких оборотов. Но иногда я живу на высоких оборотах. Иногда это несколько, длится несколько недель, несколько дней, иногда несколько месяцев, а иногда несколько лет. Я уже большой кусок жизни своей прожил. И я понимаю, что когда ты на высоких оборотах живешь, ты успеваешь все. Можно в день сделать столько, сколько когда ты не живешь на этих оборотах, тоже вроде живешь, не на диване лежишь. Ты это делаешь за 3 недели, а тут за день ты все успеваешь. И здесь, и там, и меня иногда спрашивают: отец Максим, а когда вы все это успеваете? Я говорю: знаете, не всегда. Вот не всегда, но иногда, когда Господь дает свои силы, дает энергию свою, дает благодать, ты действительно можешь все. Ну, я не сторонник всевозможных курсов собственной прокачки, когда там ты... Ну, вообще, это очень полезная вообще вещь, умение жить на высоких оборотах. Вот Федор Студит, он, конечно, жил на этих самых высоких оборотах. Сколько нужно времени, чтобы написать страницу текста?
Зависит от очень
многих. Нет, вот реально технически. Реально технически 5 минут. Вопрос в том, что обычно мы, я же сам журналист и главный
на
редактор
компьютере.
В прошлом журнале, да и от руки, зачем? От руки берешь бумагу, садишься, пишешь. Я иногда не мог эту страницу 2 недели написать. Та самая фрустрация, то самая неспособность сесть, заставить, собраться с мыслями. Сел, написал 2 строчки, выкинул. Не понравилось. Ладно, через неделю попробую снова. А начальство стучит, когда будет готов текст, когда будет это, когда будет то. А ты не можешь. А иногда ты пишешь...
Вы были очень счастливым журналистом, потому что, когда мне довелось работать в ежедневной газете, там вопрос стоял по-другому. Ты собираешься, ты уже все свое сдал, уже ты уходишь, все, твою полосу подписали, тебя ловят за подол и говорят: так, у нас слетел материал, пожалуйста, садись, 50 строк на первую полосу, сейчас через полчаса ставим в номер.
Вот, и ты за полчаса их спокойно пишешь. О чем мы речь? Сколько нужно времени, если ты должен взять и написать? Ну, большинству людей проще жить в состоянии внешнего управления. Как говорил товарищ Берия, да не будет он к ночи помянут, режим есть режим. Большинство людей, пишущих, они относятся к так называемым вот этим самым свободным профессиям. Могу – пишу, не могу – не пишу, хочу – пишу, хочу – не пишу, если он, конечно, не в ежедневнике работает, в какой-то там рубрике, где он обязан выдавать. А если он какой-нибудь колумнист, там, вот он должен выдать эту колонку раз там в 2 недели или там раз в неделю, и не получилось, ой, простите. Вот, ну вот если ты живешь, подчеркиваю, на высоких оборотах, у меня нет сейчас другого как бы слова, поэтому, может, это не очень уместно, но вот этот образ у меня есть, у тебя все получается. Знаете, в моих любимых смешариках есть замечательная фраза, где Нюша пытается научиться у Бараши писать стихи, у которого ничего не получается. И потом она начинает писать стихи, и бесконечные строчки вылетают из-под ее пера, и она потом в восторге спрашивает: Бараш, а как называется, когда у тебя все получается, когда стихи пишутся, когда оно все само собой выходит. И Бараш такой грустный, который не мог написать ни одной строчки, говорит: это называется вдохновение. Вот. Поэтому если ты вдохновлен Богом, как Федор Студит, ты можешь успеть то, что обычный человек не вдохновленный и за 100 жизней не сделает.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, на предстоящей неделе у нас память еще одного великого учителя православия, святителя Иоанна Златоуста. И тут уж 26 ноября мы будем праздновать его память, но даже не знаешь, с чего начать, потому что, когда издавали, вот я помню, великий праздник всех православных верующих был в начале 90-х, когда началось издание многотомника трудов святителя Иоанна Златоуста.
В Новоспасском монастыре, подчеркиваю.
Вот, это была погоня, чтобы обязательно ни одного тома не пропустить. Все, кто мог, все тома купили, вот кто прочитал, не знаю, потому что на самом деле очень трудно. Это с одной стороны, все священники говорят, что это великое богатство. Множество проповедей строится на каких-то отсылах к проповедям Иоанна Златоуста. Мы привыкаем к этой мысли, но нам очень трудно через определенную архаику, какие-то длинноты, пройти внутрь, вглубь этого текста с тем, чтобы почувствовать, что он тебе сейчас современен. У вас, когда вы учились, когда вы изучали его труды, были сложности?
Если честно, нет. Я вот вы сейчас говорите там про архаику, про то, про сё. Мне кажется, как раз именно Иоанн Златоуст, в отличие, например, от Василия Великого, которому мне сложно давался, вот, его читать легко. Да, это было, вот когда я читал его запоем и подряд, это было в 90-е годы, мое сознание еще не было разрушено социальными сетями и какими-то короткими роликами. Вот сейчас, несмотря на то, что мне, не, так сказать, не так сложно продолжать читать или даже создавать длинные тексты, как бы все равно я сейчас читаю гораздо меньше, чем читал в 90-е. Вот, и я понимаю, что тот труд, который тратится вообще на чтение, в том числе даже художественной литературы, он, его прилагать все труднее. Потому что, конечно, современная подача информации, даже лонгриды, которые я продолжаю любить читать, в отличие от коротких заметок в интернете, это не книги и это не проповеди. Слушая те же проповеди в интернете, я обычно ставлю на скорость 1.5, а то и на 1.75. Слишком медленно мы с вами разговариваем. Вот, информация поступает быстрее. Но тогда, я честно скажу, что я, наверное, лет 10 не открывал это собрание сочинений, которое стоит у меня на полке. Вот, и я не прочитал его от корки до корки. Но читал его я запоем. Иногда выборочно, иногда готовясь к проповедям, иногда просто, вот, что называется, от первой до последней страницы. Ну, вообще, на самом деле, наверное, это и не надо не специалисту прочитать все. Ну, представьте себе, если человек проповедовал каждый день на протяжении десятилетий, ну, это просто невозможно вместить, именно читая, потому что для многих и многих проповедь — это запись устной речи. Может быть, имеет смысл, хотя я не думаю, что это будет иметь коммерческий успех, переозвучить что-то. Вот. Но вот такое чтение подряд, мне кажется, Иоанна Златоуста, хотя бы каких-то его томов. Возьмите, почитайте что-то раннее, возьмите, почитайте его там «Шесть слов о священстве», которое в обязательном порядке там читают с каждым семинаристом, возьмите, почитайте что-то из его поздних произведений. Вы знаете, очень хорошо помогает, вот есть такой способ, в свое время был, чтение Википедии. Читаешь какую-то, вот тебе надо что-то узнать, прочитал статью, а в конце там какие-то ссылки, открываешь по ссылкам, и таким образом вот получается осмысленное такое вот, такое, так и здесь, что-то вот, вы говорите, что ссылаются на него, а вот открыть и почитать, а что он там на самом деле действительно сказал. Меня вообще волнует этот вопрос, насколько тот корпус, переизданный в том числе и святых отцов в 90-х годах, и так активно читаемый не студентами семинарии даже, а вообще православными христианами, насколько это будет воспринято и прочитано следующими поколениями, которые уже к чтению относятся по-другому.
А вот обычно, когда говорят о Иоанне Златоусте, вспоминают больше его константинопольский период, его сложности с императорским двором, его ссылку, опалу. Но мне кажется, очень интересно подумать, вот то, что он родом из Антиохии, это как на нем сказалось? Вот безотносительно к его святости, вот к его личности.
Слушайте, ну мы же все, естественно, время, в котором мы живем, место, в котором мы живем, это неизгладимый отпечаток на нашей личности. И, например, вот мы с вами уже такими, будучи в некотором смысле бронтозаврами, да простите меня, вот, то есть люди, которые
красиво,
жили, например,
мне нравится.
Да, ну я школу кончал при Брежневе, да, там я женился при Горбачеве, женился уже, я работал, там, аспирантуру при нем фактически закончил. Это же то, что невозможно передать. И то, что я жил в Москве, а не во Владивостоке, например. Да, это тоже абсолютно неизгладимый отпечаток, который отражается во всем, что я делаю, во всем, что я говорю. Это личный опыт, это формирование меня вот в соответствующем времени, месте, людях, с которыми я общался. Поэтому, конечно, Антиохия – это удивительное место. Это, с одной стороны, место, где в деревнях говорят на языке Иисуса Христа, да, на языке Евангелия, а с другой стороны, это мощнейшая эллинистическая культура, это прекрасное образование. Вот это такое соединение несоединяемого, ну, соединивший этот синтез. Не случайно, когда мы говорим на самом деле о Иоанне Златоусте, когда мы говорим о святых отцах, мы употребляем это слово «синтез». Конечно, Антиохия представляла из себя одно из богословских направлений, в противовес, например, Александрии, да, и вот все люди, хотя бы там не просто, там не то что изучающие, а хоть что-то читающие по истории Древней Церкви, обязательно на это обращают внимание. Вот две великих богословские школы, Александрийская и Антиохийская, которые потом, их различия, каждая из них породила великих святых, каждая из них породила великих еретиков. Достаточно сказать, да, вот Антиохия, Иоанн Златоуст, великий святой, его преемник на Константинопольский кафедре Несторий, великий еретик. Кирилл Александрийский, великий святой, его преемник Диоскор, еретик, и так далее. Вот, то есть именно в константинопольском последующем византийском синтезе были преодолены вот эти вот ограниченности этих богословских школ. Антиохия — это же пустыня, это же аскеза великая. Вот, это акцент на человеческом подвиге Иисуса Христа. И то, что было лишь акцентом, в какие-то моменты у каких-то представителей той или иной школы богословской превращалось в ереси.
Мне кажется, что с нами как-то, сказать, нас приближает к восприятию мира Иоанна Златоуста, может быть, то еще, что он формировался уже после завершения великих гонений. И вот это состояние, когда старшее поколение помнит.
Да, память еще живая.
Что вот, да, что вот были арены, Колизея, вот эти вот были все страсти и ужасы. Но это уже вот, как вот мы сейчас рассказываем там детям, что вот в середине 20 века была Великая Отечественная война.
Не-не, мне кажется, это ближе. Вот вы знаете, например, да, первый его конфликт с императрицей, это ведь конфликт по поводу ее статуи на ипподроме.
Да.
Да, казалось бы, замечательная традиция, римские императоры, да, ей же там вроде как не поклонялись как богине, но То же самое у нас, вот буквально там на днях опять информация. А на Первом канале собрали каких-то гадалок и шаманов в прайм-тайм, и что-то там обсуждали, что нас ждет. И опять волосы дыбом, а как это было там в какие-нибудь 90-е. Что сейчас, опять у нас какой-нибудь Кашпировский с Чумаком появится? То есть вот оно, это дыхание, в том числе и язычество, оно еще очень близко. Для меня, например, из Иоанна Златоуста наиболее значимы это письма к Олимпиаде. Они настолько живые, удивительные, человечные, с другой стороны, какие-то богословские, аскетические, а это уже период гонений. Это когда он был изгнан. Вот, и поэтому вот как это взяли и сместили константинопольского патриарха. А это еще IV век, это еще церковь не объявлена государственной, это эпоха до Феодосия, когда вот действительно альтернатив-то уже не было, и, собственно, объятия государства стали железными. Вот еще все сшито на белую нитку, а уже вот так. И это, конечно, и нас это тоже сближает, потому что каковы пути церкви, это же тоже дискуссия последних десятилетий, каково место церкви в общественной жизни. Должны ли, вот последний опрос буквально я на днях читал опять в ЦОМовский опрос, россиян там опросили, чем должна заниматься церковь. Должна вот. Ли она заниматься чисто духовными вопросами?
Вот действительно
может
вопрос.
Ли она высказывать она какие-то заниматься? Свои суждения о происходящих политических, государственных, общественных процессах? Может ли она в них участвовать? А если да, то как? Это те же вопросы, на которые отвечала церковь и народ в эпоху Иоанна Златоуста. Это очень близко нам. И поэтому, конечно, вот это всегда вопрос, ведь, как сказал участник Поместного собора 18 года, священномученик Иларион Троицкий, названием своей книги «Христианства нет без церкви», если вот эти размышления наши о церкви, это же размышления о жизни, о месте Христа в нашей жизни, насколько Господь являет себя в своих святых, в своих священниках, в своем теле, находящемся здесь. Это вопросы, и все, которые мы сегодня рассматривали, начиная с апостольских и евангельского чтения, кончая через деяния отцов Поместного собора 17-18 годов, и кончая вот этими нашими разговорами о месте и жизни, и роли Иоанна Златоуста, вот это главный вопрос христианской жизни. Где я и где Христос? Где мы и где Господь?
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До новых встреч. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».